è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Мы говорим с Александрой Апельберг, редактором израильского издания «Детали» и ведущей телеграм-канала «Апельберг». Привет.
Привет.
В Израиле массовые протесты с требованием отставки премьер-министра страны Бенямина Нетаньяху, повод – военные действия в секторе Газа, а вернее политика правительства и армии в рамках этой операции в отношении израильских заложников, которые были захвачены Хамас во время нападения на страну в 23-м году, 7 октября. Боюсь, дорогая Александра, нужно сначала произвести печальный подсчет, сколько заложников было захвачено, сколько освобождено за прошедшие почти 11 месяцев, сколько человек убиты по данным в первую очередь родственников.
На данный момент считается, что захваченными остаются 101 человек в секторе Газа. Из них точно известно, что 35 мертвы. И это только те, о ком известно точно. Предполагается, и скорее всего это так, что, к сожалению, мертвы гораздо больше. Сколько, мы не знаем. Хамас утверждает, что он и сам не может подсчитать всех заложников, которые у него есть, потому что они не содержатся в одном месте, да, за ними следят разные люди, информация может быть обрывочной, неполной и так далее. И кроме того, наверняка для Хамаса это также и тактика держать Израиль в неведении, держать родственников в неведении, что, в общем-то, самое страшное. Несколько десятков заложников было освобождено. Большинство из них в рамках предыдущей сделки, которая была заключена в ноябре, тогда больше сотни человек вернулись из плена. Большинство из них израильские граждане, но также и представители других стран, например, рабочие из Таиланда, а также люди с двойным гражданством. Военным путем на сегодняшний день было освобождено 8 заложников за все это время. И также нужно сказать, что несколько заложников были по ошибке убиты израильской армией. В частности, был эпизод с тремя заложниками, которые вырвались из того места, где их содержали. Они размахивали белым полотном, они были, очевидно, не вооружены, и тем не менее, по ошибке, не признав в них заложников, израильская армия их убила. Также наверняка среди тех, кто остается в секторе Газа, какая-то часть, возможно, погибла от действий израильской армии, в том числе от бомб. По крайней мере, заложники, которые были освобождены, говорят, что такая вероятность постоянно была.
Тут надо заметить, что эти цифры очень примерные. Я видел немного другие, хотя порядок примерно тот же самый, что порядка 197 человек остаются в плену, вернее 64 человека, потому что 33 из них, есть основания так думать, уже мертвы. И надо напомнить, что заложники были взяты общим числом 251 человек. После нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года убито тогда же было 1200 человек. И понятно, что это не подсчет. Это не сравнение, и если мы придерживаемся гуманистических соображений, а мы их придерживаемся о ценности человеческой жизни, так вообще нельзя говорить, сравнивая, каждый важен, но нельзя не напомнить, что Минздрав Газы, опять же, там все сложно с цифрами, верить приходится этому органу власти, подконтрольному Хамас, там было убито в результате военной операции Израиля 40,5 тысяч человек, пишут о 40 700, опять же, разные источники, также говорится про 94 тысячи раненых. В секторе очевидно гуманитарная катастрофа, там ужасно обстоят дела с медициной и с элементарными вещами вроде воды. В общем, это тоже не надо забывать, хотя, повторюсь, невозможно тут никакие сравнения. Можешь объяснить, каким было отношение к проблеме заложников в Израиле, к дилемме спасти заложников или уничтожить Хамас? И оставим давай пока за скобками, можно ли уничтожить Хамас, тем более такими методами. Была ли там какая-то перемена в обществе, как родственники добивались своего, и как все это вылилось в большие протесты, которые мы сейчас наблюдаем, в забастовку. Огромные при этом по численности, 500 000 человек в стране, где вообще живет 9,5 миллионов.
Я бы сказала, что отношение к проблеме заложников было достаточно маргинальным, как ни странно. Конечно, родственники заложников постоянно требовали заключения сделки, постоянно требовали того, чтобы их родных вернули, постоянно пытались вернуть этот вопрос в центр какой-то общественной дискуссии и выходили на протесты, не слишком многочисленные, нужно сказать. Также этот вопрос постоянно использовался в политических целях, причем обеими, скажем так, сторонами израильского политического спектра. Премьер-министр регулярно говорит о том, что он намерен вернуть заложников, но утверждает, что самый надежный способ это сделать — это с помощью военного давления и военным путем. Это, очевидно, не так. Просто если мы посмотрим на вот те цифры, которые мы обсудили в начале, большинство заложников, которые вернулись живыми, это люди, которые были освобождены в рамках сделки. Другая сторона, да, противники премьер-министра также постоянно говорят о необходимости возвращения заложников, ставят ему, в частности, в вину то, что сделка не заключается, заложники не возвращаются, но не то чтобы кто-то мог представить какой-то альтернативный, скажем так, взгляд на ситуацию. И большинство израильтян, мне кажется, по крайней мере, вот до недавних событий, о которых мы будем говорить сегодня, они, в общем-то, смирились с тем, что возвращение заложников — это задача, по большому счету, недостижимая. Конечно, если вы спросите людей на улицах или если посмотреть какие-то социологические раскладки, да, никогда не задается просто так вопрос, хотите ли вы возвращение заложников. На этот вопрос никто не ответит «нет». Конечно, теоретически в вакууме все этого хотят. Проблема в том, что это всегда сопряжено с каким-то компромиссом, с какими-то уступками. И вот тут, в общем-то, мнения расходятся. И на прошлой неделе, в общем-то, это стало особенно очевидно, когда премьер-министр сказал, что даже в рамках потенциальной сделки он не намерен выводить израильские войска из вот этой узкой части сектора Газа, которая называется Филадельфийский коридор, это на границе с Египтом. Он пытается представить это как вопрос безопасности. Но этот аргумент, в общем-то, не выдерживает критики, потому что все военное руководство Израиля настаивает на сделке, говорит о том, что в первую очередь нужно возвращать заложников, что из Филадельфийского коридора можно выйти. И это, в общем-то, менее срочная сейчас задача. В крайнем случае туда можно вернуться, но если это необходимо для того, чтобы спасти заложников и заключить сделку, это нужно сделать. На этом настаивает министр обороны, на этом настаивает начальник генштаба, об этом говорят главы Моссада, Шабака, и только, в общем-то, премьер-министр и еще несколько министров из ультраправых националистических партий, которые в целом не приветствуют идею переговоров с Хамасом, вот они настаивают на том, что сделка, которая предусматривает выход израильских войск с этой территории, ее не нужно даже рассматривать. И поскольку премьер-министр настаивает на этом своем требовании, Хамас также не соглашается на такие условия. И, в общем-то, на прошлой неделе стало очевидно, что таким образом на сделке ставится крест. И поэтому, когда были обнаружены тела 6 заложников, которые погибли последние несколько дней, у многих в Израиле, мне кажется, случился такой щелчок в сознании, потому что стало очевидно, что как минимум вот этих 6 смертей можно было избежать. Эти люди могли бы вернуться в рамках той сделки, которая обсуждалась. Как минимум 4 из них могли бы вернуться вот уже на первом этапе ее, потому что 2 из 6 погибших израильтян — женщины. Они должны были бы быть освобождены первыми. И 2 из мужчин — у них серьезные травмы, и они тоже могли бы считаться гуманитарным случаем. И вот эта смерть необязательная 6 израильтян, которые были найдены в секторе Газа и которых, очевидно, убили их охранники из Хамаса, да, боевики при приближении израильских войск, то есть которые были живы все это время, но были убиты вот сейчас, это, конечно, стало, мне кажется, для многих каким-то таким поворотным моментом. И стало очевидно, что безопасность, о которой постоянно говорит политическое руководство Израиля, может быть манипуляцией и совершенно не направлена на то, чтобы действительно обезопасить людей.
Я бы хотел попросить тебя заострить внимание на двух моментах, в том числе про вот этих шестерых и это ощущение, что могли спасти, и каждый человек важен. Но это на втором месте, а на первом, чтобы просто далеко не уходить, про Нетаньяху, про его заявление. Он вышел к прессе, можно считать, к нации, и объяснился, приводил свою аргументацию, в том числе про Филадельфийский коридор, да, почему не надо выходить, потому что заложников тогда в Египет Хамас может вывести. Не могла бы ты его позицию описать?
Ну, в целом, его аргументы заключаются в том, что поскольку на вот этой территории Филадельфийского коридора есть туннели, которые связывают Газу и Египет, да, во-первых, могут увезти заложников, во-вторых, могут, как это было, судя по всему, годами до 7 октября со стороны Египта передавать оружие, да, то есть это усилит Хамас или то, что от него остается в секторе Газа. Поэтому, в общем-то, мы не можем оттуда уйти, это просто перечеркнет все наши военные усилия. А на аргумент военного руководства, которое говорит, что да, мы можем уйти, потому что сделка предусматривает несколько этапов. И если Хамас в какой-то момент нарушит свои какие-то обещания или дальше сделка не будет продвигаться, в крайнем случае мы можем вернуться, говорит в том числе министр обороны. Но Нетаньяху отвечает на это, что международное сообщество нам не позволит вернуться, если уж мы оттуда вышли. Как будто бы международное сообщество много значит в его принятии решений. В общем-то, такая аргументация и про тех, кто выступает против, про протестующих, и про министра обороны и других людей в парламенте, например. Он говорит, что они подыгрывают Хамасу, их высказывания в его пользу, и Яхья Синуар, лидер Хамаса в Газе, он, в общем-то, только того от них и ждет. И это, конечно, раскалывает общество, раскалывает страну еще дальше, да, когда все, кто не со мной, это мой враг, все, кто не со мной, это пособники Хамаса. Понятно, что с такой риторикой очень тяжело иметь дело.
Про шесть человек, которых можно было спасти, и спасение которых было так возможно. Про вот эту базовую, я бы даже сказал, общественную установку на то, что надо забирать своих, и каждая жизнь важна, и можно обменивать по, цинично говоря, и опять же получается какая-то арифметика, но Израиль на практике это делал, да, одного своего на тысячу их, условно, да, противников. Почему это так важно, и почему это так, может быть, не очевидно тем, кто в Израиле не живет? И, прости, что два вопроса в одном. Почему для Нетаньяху сейчас вот эта логика политическая, ну, менее выгодная, что ли? На кого он опирается, на какие настроения? Почему частью общества, очевидно, которое он адресуется, кажется, что мотив мести тут важнее мотива спасения?
Это очень, конечно, сложный вопрос. И я могу тут уйти в какие-то рассуждения, которые немногие, может быть, будут разделять. Но я всегда думаю о вот этой знаменитой или печально известной сделке Гилада Шалита, да, когда за одного солдата, похищенного в Газу, Израиль отдал более 1000 палестинских заключенных. Их обвиняли в преступлениях, связанных с безопасностью, то есть считали террористами. Многие из них таковыми и являлись. И вот когда я наблюдала за всей этой историей, я еще не жила в Израиле, я еще не следила за израильскими новостями профессионально. И я помню, как мне казалось, что это настолько нелогично, это настолько как бы контринтуитивно отдавать за одного человека такое количество преступников, да, государство считает их преступниками. Но казалось, что это сообщает израильскому обществу и израильскому государству такую моральную высоту, которую очень тяжело даже понять. И тем не менее было ощущение, что вот государство, которое за одного своего человека готово пожертвовать столь многим, отдать так много. Сейчас мы видим историю параллельную, и тут нужно сказать, что разница заключается в том, что все-таки Гилад Шалит был военным. Он был танкистом, его похитили из его танка, где он чуть ли не уснул. Это не так важно, но люди, о которых мы говорим сейчас, заложники, о которых мы говорим сейчас, многие из них — это гражданские. Там есть и военные, но многие из них — это гражданские. Это люди, которые спали в своих кроватях, были у себя дома и рассчитывали на то, что их государство, их армия, их полиция их защитит. И армия, государство и полиция их подвели. Это люди, к чьему положению можно относиться только с симпатией, неважно, с какой точки зрения вы на это смотрите, да, с обывательской, с точки зрения израильтян, с точки зрения мирового сообщества, с точки зрения международного права, которое защищает вообще-то гражданское население в любом конфликте. И тем не менее, нынешнее правительство Израиля всячески не только не готово за каждого человека отдать еще 1000 палестинских заключенных, 1000 террористов, как их ни называй, да, оно всячески саботирует и не может договориться до гораздо менее радикальной сделки. На это есть несколько причин, и главное ощущение, которое я, например, испытываю по этому поводу, и многие люди, которые сравнивают эти ситуации тоже, это то, что общество времен сделки Гилад и Шалита и общество нынешнее — это два разных общества, две разные страны, и я об этом могу говорить только с огромной грустью. Я думаю, что политические действия, они обусловлены общественными настроениями. С другой стороны, общественные настроения, конечно, зависят и от того, что делают политики. Это две системы, которые взаимно обуславливают друг друга. И что мы видим, это то, что израильская политическая система сильно двигалась вправо на протяжении этих лет. И, конечно, 7 октября, огромная национальная травма, которую пережил Израиль, способствовала лишь дальнейшему движению. И я всегда это говорю в ваших подкастах и в других подкастах, что тут мне даже тяжело кого-то обвинять, тяжело обвинять людей, которые пережили травму и которые боятся за свою жизнь. И тем не менее мы должны говорить о том, как это влияет на настоящее и на будущее. И я думаю, что это в том числе влияет таким образом, что вопрос заложников казался не первостепенным, скажем так, до недавнего времени. Возможно, вот эта история с 6 телами заложников, возможно, вот это небольшой щелчок в понимании того, что происходит, да, возможно, это приведет к каким-то изменениям, но это абсолютно не факт.
Можно ли как-то описать тех, кто мог бы поддерживать позицию Нетаньяху и говорить, что это половина Израиля? Я понимаю, что хочется таких простых схем, но если она есть в реальности или если ее можно сконструировать мысленным образом, это было бы, наверное, полезно.
Ну, я вот смотрела, буквально вчера появился опрос одного из израильских исследовательских центров. Я думаю, что он проводился до того, как были обнаружены тела заложников и до протестов, но, тем не менее, он очень свежий. И согласно этому опросу, 49% еврейского населения Израиля поддерживает премьер-министра в том, чтобы армия не выходила из Филадельфийского коридора. 43, кажется, или 46%, не ловите тут меня на слове. В общем, чуть меньше считают, что ради сделки с заложниками стоит выйти из Филадельфийского коридора и пойти на этот компромисс. То есть может показаться, особенно если вы смотрели какие-то трансляции с вот этих протестов, которые в Израиле проходили в последние дни и, наверное, будут продолжаться, может показаться, что Израиль просто массово против Нетаньяху, против его политики и вообще его не поддерживает. Но я думаю, что это ошибочное мнение. И я думаю, что то, что происходит сейчас, это в большой степени очень как бы эмоциональный момент, эмоциональный всплеск. И насколько он может транслироваться в политическое действие, это тоже очень большой вопрос.
И фундаментально это разделение есть, и просто не всех видим, да, когда смотрим на уличные фотографии. Про внешнюю политику ты упомянула, что как будто бы для Нетаньяху, когда он ссылается на международных партнеров, на Запад, на союзников, это важно. А можешь объяснить, как Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны, но в первую очередь эти две, подталкивали Израиль к переговорам о прекращении огня с Хамас при посредничестве Египта и Катара, и что с этим процессом сейчас?
Да, США, конечно, главная действующая сила за всеми переговорами о прекращении огня, о возвращении заложников. И все альтернативные варианты будущего, того, как Газа может выглядеть после войны, как вообще обеспечить безопасность и палестинцев, и израильтян, они, в общем-то, исходят из американской администрации. Сейчас их понимание срочности заключения этой сделки возросло. Еще и потому, что один из убитых заложников — это американский гражданин. У него израильское и американское гражданство. И его родители — это лицо семей заложников. Они постоянно участвовали во всех не только протестах в Израиле, но и встречах со СМИ, встречах с международными лидерами. Они были на съезде Демократической партии недавно и повсюду призывали к освобождению заложников. И очень этой семье все сочувствовали. Сейчас, когда казалось, что вот этот 23-летний заложник, их сын, погиб, Я думаю, что многие, в том числе в США, в еврейской общине и за ее пределами, воспринимают это очень как какую-то личную трагедию. Ну и кроме того, растет и уже, в общем-то, достигла, видимо, какого-то пика понимания того, что невозможно бесконечно вести эти переговоры, невозможно бесконечно пытаться создать какую-то реальность, на которую ни одна из сторон идти не хочет. И вот сейчас последнее развитие на этом треке — это то, что американцы, судя по всему, предложат вот какой-то последний вариант обеим сторонам, да, и Хамасу, и Израилю, скажут, что либо вы соглашаетесь, либо мы просто перестаем пытаться. Насколько это приближает сделку, насколько этот последний вариант станет действительно последним и реализуется, когда остальные ни к чему не привели, я думаю, что очень мало кто, включая американскую администрацию, смотрит на этот процесс как-то позитивно.
Ты же из тех, кто придерживается мысли, что все равно рано или поздно кончится прекращение огня и придется договариваться с Хамас через посредников, что какими бы ни были действия в секторе Газа, Хамас как политическая структура, ее руководство сохранится, а число сторонников вербовочной базы будет обширной. Просто до октября 2023 года этому способствовала система пропаганды в Газе, взятая под контроль система образования, система прямого рекрутирования. Надо напомнить, что Хамас в этой части палестинской автономии, в анклаве у моря, власть взяла в 2005-2006 годах. Там были муниципальные, потом общие выборы. И даже после того, что мы видим сейчас, не представляется, что Хамас куда-то исчезнет. Останутся люди, которые будут это знамя держать, и будет огромное число людей, которые по понятным причинам не будут желать ничего хорошего Израилю.
Ну, на самом деле, для того, чтобы появилась какая-то альтернатива Хамасу в секторе Газа, нужно ее создать. И это в том числе в интересах Израиля. Израиль до сих пор не представил какого-то плана того, как может выглядеть следующий день после войны. И, собственно, поэтому израильтянам тоже очень тяжело представить, как эта страна может быть безопасной и как эту безопасность можно обеспечить, если не военными действиями. Поэтому, в общем-то, позиция правительства, судя по всему, заключается в том, чтобы продолжать воевать до какого-то неопределенного конца. Но как раз администрация Джо Байдена предлагала другой вариант, который предусматривает исключение Хамаса действительно из политической, как минимум, жизни, создание какой-то гражданской администрации на основе палестинской администрации, реформированной и с помощью и западных союзников, и, главным образом, богатых арабских стран. И, в общем-то, это был бы путь к палестинскому государству. И на этих условиях даже, собственно, арабские страны, о которых идет речь, то есть Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, в частности, они, в общем-то, готовы были бы в этом участвовать. Сектор Газа полностью разрушен, естественно, что его нужно как-то восстанавливать. И арабские страны, в общем-то, могли бы сыграть в этом решающую роль, но, естественно, они не заинтересованы в том, чтобы помогать Израилю, и они не заинтересованы в том, чтобы отстраивать сектор Газа, который через 5 лет снова разбомбят. И они хотели бы, конечно, быть решением проблемы палестино-израильского конфликта и помочь палестинскому государству в итоге появиться. Но Израиль в лице нынешнего правительства, в общем-то, заявляет о том, что никакого палестинского государства быть не может. Если сейчас им это пообещать, это будет как бы награда за 7 октября, это будет знак, что вот так нужно добиваться своего, мы на это пойти не можем, никакой палестинской администрации в секторе Газа быть не должно. А что быть должно, непонятно. Нетаньяху в какой-то момент говорил, у него появился такой даже не план, а набор пожеланий. И в этом наборе пожеланий были пункты о том, что арабские страны помогут и обеспечить безопасность, и отстроить сектор Газа, и помочь создать какую-то гражданскую администрацию. Но совершенно непонятно, зачем арабским странам это делать, да, опять же. То есть все упирается вот в это желание или нежелание работать с палестинцами и, в частности, с палестинской администрацией. Это единственный жизнеспособный вариант, но правдоподобность того, что он будет реализован прямо сейчас, стремится к нулю.
Ввиду того, что мы до этого говорили про большую поддержку этого курса внутри страны, имеющуюся, да, значительную поддержку, не преобладающую, но весьма заметную. Что внутри Израиля может повлиять на смену курса, как тебе представляется? Может ли что-то повлиять?
Я думаю, что самое важное — это запустить какую-то дискуссию. Прямо сейчас я не вижу какого-то серьезного обсуждения того, что может быть. И, конечно, тут гражданское общество играет свою роль, да, но политическое руководство должно быть катализатором каких-то идей. Прямо сейчас этих идей просто нет. Есть, например, лидер оппозиции Яир Лапид, который говорит о том, что решение двух государств для двух народов — это единственный возможный вариант. Другие политические лидеры со стороны оппозиции, они часто даже не могут себя заставить произнести эти слова «палестинское государство», да, или «два государства для двух народов», понимая, что это довольно непопулярная идея и после 7 октября еще менее популярная и еще менее правдоподобная. Что может измениться? Я думаю, что зачем нужно сейчас следить, это за реакцией политиков, израильских политиков со стороны коалиции, которые более умеренные, чем Нетаньяху и его праворадикальные партнеры, и которые, может быть, на это вся надежда, хоть она и невелика, смогут, в общем-то, сделать то же самое, что делают Итамар Бен-Гвир и другие праворадикальные министры, которые постоянно грозятся развалить коалицию. Да, но у них нет монополии на этот прием. И если это единственное, что может повлиять на действия премьер-министра, возможно, какие-то более умеренные силы внутри его коалиции могли бы сделать то же самое. Например, мы уже видим, что министр обороны прямо высказывается против действий премьер-министра и прямо находится с ним в конфликте. Но его одного недостаточно. Да? Нужны еще какие-то силы, еще какие-то люди. К сожалению, израильская политика устроена так, что коалиционная дисциплина и партийная дисциплина очень сильны. И какое-то индивидуальное мнение и выражение несогласия крайне не приветствуются и практически не являются частью политической культуры в Израиле. Поэтому шансы на это невелики, но, возможно, общественный подъем, да, вот эти протесты, забастовки, если удастся их продержать какое-то время, да, если они будут продолжаться, возможно, этого давления станет достаточно для того, чтобы кого-то перетянуть на другую сторону.
Спасибо большое за объяснение.
Спасибо.
Это была Александра Апельберг, редактор израильского издания «Детали». На прощание несколько слов о «Медузе». Слов благодарности, в первую очередь, Майку, Владимиру, Григорию, имя которого, кстати, написано на иврите, Афине, Алексею, всем, кто скрывается под псевдонимами, всем, кого я не назвал, то есть тем, кто стал спонсором канала подкаста «Медузы» на YouTube, откликнувшись на просьбу, которая в этом подкасте прозвучала совсем недавно. Это одна из возможностей поддержать нашу редакцию, а вернее, обеспечить нам возможность работать. К сожалению, средств «Медузе» не хватает. Я о том, что все эти просьбы о деньгах — это не манипуляция, все довольно серьезно. В общем, не медлите, если у вас есть порыв стать спонсором «Медузы» через YouTube или другими способами, описанными по ссылке в сопроводительном тексте к этому эпизоду, поддайтесь, пожалуйста, этому порыву. Идеально, если ваше пожертвование будет ежемесячным, регулярным, понятным для нас, чтобы мы могли прогнозировать свои расходы и как-то вообще планировать бюджет. Сумма может быть любой, но мы предлагаем ориентироваться на 15 евро ли, долларов ли и выше. Нематериальная форма поддержки валюты экономики в внимание, помимо потраченного вами времени, это лайки, комментарии, подписка. Сделайте все это, пожалуйста, если вам не трудно, ради того, чтобы больше людей услышали слова «Это что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. На этом все. До встречи. До завтра.